Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 18 июня. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Разделение по межевому признаку. Кому ЕГЭ по зубам? Марта Рекордсменко. Открывает программу «Выпуск новостей». С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! Пропавшую 6-летнюю девочку нашли сотрудники полиции. Чтобы разыскать ребенка, сотрудникам полиции понадобился час. Девочка 6 лет не вернулась домой с прогулки. Об этом сообщила ее мама, обратившись за помощью в дежурную часть Железногорской полиции 17 июня около 23 часов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции составили словесный портрет пропавшего ребенка. Очевидцы рассказали, что девочку увела 40-летняя женщина, которая приходила на игровую площадку со своим сыном. Ориентировки с приметами женщины и двоих несовершеннолетних были переданы всем наружным нарядам. Вскоре сотрудники отдела вневедомственной охраны обнаружили разыскиваемых. Женщина и двое детей сидели на скамейке возле КПП-3. Причиной странного поступка горожанки стало ее душевное расстройство. Она приняла чужого ребенка за одного из своих трех детей. Пропавшая девочка никаких телесных повреждений или травм не получила. Ее вернули матери. Сейчас сотрудники отдела по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. 2 стобальника и 10 двоек. Таковы итоги единого государственного экзамена по математике. Его сдавал 471 выпускник городских образовательных школ. 2 одиннадцатиклассника Анна Шарапова из 91-й гимназии и Владислав Брючко из школы номер 93 написали выпускной экзамен на самую высокую отметку, набрав по 100 баллов. 10 железногорских старшеклассников с тестом не справились. Пересдача экзамена состоится 19 июня в лицее номер 102. Главный специалист отдела образования Ирина Дерышева отмечает, что это хороший результат по сравнению с прошлым годом.
В этом году средний балл значительно выше. То есть он почти на 9 баллов выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году было это 48,9, то в этом году даже с учетом вот нынешних двоечников, а они пересдадут, все равно часть из них, естественно, справятся, и у них балл будет повыше. Но уже и сейчас 57,8. То есть почти на 9 единиц выше средний балл. То есть в целом справились лучше. И количество двоечников, кстати говоря, тоже гораздо меньше, потому что их было больше 40 в прошлом году. Это вообще для нас небывалая была цифра, конечно. Мы очень расстраивались, переживали за выпускников. В этом году их 10, даже меньше, чем за другие годы. Но у них еще есть право пересдать, я думаю, что их еще меньше будет.
В горлесхоз назначен новый директор. Им стал Аркадий Гречаник. К обязанностям он приступил с 13 июня. Соответствующие распоряжения о назначении подписал глава администрации Сергей Пешков. Аркадий Владимирович Гречаник родился в 1964 году в поселке Первомайском Шимоноихинского района Восточно-Казахстанской области. В 1987 году окончил Красноярский институт цветных металлов имени Калинина. 4 года проработал на НПО ПМ инженером-технологом. Далее работал на частных предприятиях. Последнее место работы – краевое учреждение противопожарной охраны Красноярского края. Трудовой договор с новым директором заключен сроком на 1 год. Продолжаем программу. Журналист «Свежего телевидения» и радио Вячеслав Новаковский занял призовое место на 12-м межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь. Территория надежд». Программе «Люди и мнения. Вершины Петра Кузнецова» жюри присудило второе место в номинации «Авторская программа». Вместе с Вячеславом работал оператор и режиссер Игорь Мусанов. В этой же номинации тоже второе место получила работа съемочной группы под руководством нашего земляка Виктора Стародубцева «Цесаревич. Красный Яр». Итоги были подведены в начале июня в Омске. В составе жюри работали известные журналисты, лауреаты высшей награды Союза журналистов России, премии «Золотое перо России», победители конкурса «Сибирь. Территория надежд», а также обладатели звания «Журналист Сибири». В нынешнем году на конкурс было заявлено более 1500 работ из разных областей – Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Тюменской, Тверской, Свердловской и Архангельской, а также Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Хатымосийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, государств Белоруссии и Казахстан. Жюри приняло решение отметить дипломами и памятными знаками 97 победителей и лауреатов. Все победители 12-го межрегионального конкурса «Сибирь. Территория надежд» 2013 будут рекомендованы оргкомитетом для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса на ежегодную премию «Патриот России» без предварительного отбора в своих регионах. В нашей следующей программе вы услышите первый репортаж из пресс-тура, где побывал Вячеслав Новаковский. Покровской церкви в Большом Балчуге отдохнули воспитанники Железногорского детского дома. Пятеро воспитанников Железногорского детского дома отдыхали в живописном месте на берегу Енисея в селе Большой Балчуг с 10 по 16 июня. Горно-химический комбинат предоставил подросткам и сопровождающим их воспитателям транспорт для поездки в село, а настоятель храма Михаила Архангела Анатолий Кизюн дал им разрешение погостить в домике при Покровской церкви. Неделю ребята не только отдыхали, играли, ходили в походы, но и приобщались к домашним делам, хозяйственным заботам, учились добру в христианском понимании этого слова. По сути, Покровская церковь стала центром детского летнего лагеря в миниатюре. По словам директора детского дома Юлии Татариновой, идея такого отдыха с самого начала не ограничивалась только простым пребыванием детей в Большом Балчуге, и при поддержке сотрудников отдела по связям с общественностью ГХК приобрела масштаб целой акции, которая получила название «Быть добру». Сначала атомщики встретились с воспитанниками детского дома за круглым столом, посмотрели фильм о восстановлении сельского храма, памятника деревянного зодчества. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, памятник архитектуры начала 20 века, была восстановлена в 2011 году при решающем участии горно-химического комбината. Уже в селе ребята решили, что будут не только отдыхать, но и помогут по хозяйству смотрителю церкви Сергию. Сами возьмутся за приготовление еды, постараются благородить приусадебный огород. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Что такое электронное правительство? Нужны ли в городе зоны свободного доступа в глобальную сеть? Об этом и многом другом будем говорить в открытой студии 20 июня. В прямом эфире городского радио «Свежего телевидения» заместитель главы администрации по общим вопросам Андрей Шевченко. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Телеверсия программы будет показана на «Свежем телевидении» в сетях ГТС в 20:30 и в 23:30. ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 13 июня в 22 часа на перекрестке улиц Ленина-Андреева. Водитель Toyota Probox белого цвета и мотоциклист Yamaha синего цвета двигались в попутном направлении по улице Ленина. Мотоциклист обгонял Хонду. В результате маневра транспортные средства столкнулись. Свидетели ДТП просят позвонить по телефону 75-06-60 круглосуточно. О спорте. Железногорская спортсменка Марта Прокофьева установила новый мировой рекорд в толкании ядра. В Челябинске проходит чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения, на котором железногорская легкоатлетка установила новый мировой рекорд в толкании ядра, показав результат 13,9 метра. Еще одна спортсменка из Железногорска Вероника Зотова стала первой на дистанции 800 метров и второй на 200 метров. 18 июня прошли заключительные мероприятия чемпионата России. Для спортсменов это особые старты. По их итогам будет сформирована сборная России для участия в чемпионате мира, который пройдет в июле во Франции. Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы продолжим программу после рекламы.
А я вчера бабушку напугал. А я папину ногу как переехал.
А я такой вывернул резко за поворот и тыщ, мамбу спил.
Жестокая детская глупость копирует глупую взрослую жестокость на дорогах.
Госавтоинспекция Красноярского края.
Продолжаем выпуск. В нашей предыдущей программе мы рассказывали, что краевая власть разработала проект закона Красноярского края об организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Проект сегодня рассматривают буквально во всех территориях края, чтобы внести в него свои предложения. 17 июня Железногорский совет депутатов собрал за круглым столом представителей администрации, профсоюзов, общественных организаций, чтобы не просто обсудить будущий закон, но и выработать определенные предложения. Обсудить проект закона об организации проведения капремонта общего имущества многоквартирного дома собрались более 30 человек. Среди них депутаты, глава администрации Сергей Пешков, его первый заместитель, руководитель УГХ, директора муниципалы ГЖКО и ЖКХ, представители профсоюзов, советы ветеранов. На их вопросы предстояло отвечать руководителю управления по правовой и кадровой работе городской администрации. О необходимости совместного обсуждения закона сказал заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.
Необходимость того, чтобы и общественность, и население были достаточно информированы, понимали, что происходит, те предложения, которые сформируются в рамках круглого стола, в рамках действия здесь в муниципальном образовании, будут направлены в законодательное собрание, чтобы они были учтены.
Итак, задача определена. Если уж мы не можем повлиять на федеральную власть, которая приняла решение, что общее имущество дома должны ремонтировать за свой счет собственники квартир, то нужно на местах принять такой документ, который учтет интересы всех слоев общества. в том числе и малоимущих граждан. Будет ли предусмотрена защита их интересов? Отвечает руководитель по правовой и кадровой работе Людмила Ридель.
Менее защищенные граждане, они могут быть защищены чем? Что им может компенсироваться какая-то процентная ставка от минимального размера дополнительными мерами социальной поддержки, которые будут предусматриваться на уровне субъекта Российской Федерации, то есть Красноярского края, в виде законов соответствующих, либо на уровне муниципального образования, если мы себе это сможем позволить.
Вопросов и предложений на круглом столе прозвучало множество. Среди них: будут ли краевые и федеральные власти принимать участие в софинансировании работ по капитальному строительству? Сколько лет придется платить собственникам новый оброк? Почему меры социальной поддержки не распространяются на собственников тех домов, которые были сданы в эксплуатацию после 2005 года? Взнос на капремонт мы будем платить пожизненно. Софинансирование со стороны государства пока вопрос открытый. А вот о чем спросил депутат Анатолий Новаковский.
Скажите, пожалуйста, какие существуют способы формирования фонда капитального ремонта?
Способы формирования следующие. Либо это через решение собственников принимается решение об открытии специального счета лицом уполномоченным собственником. Если принимается решение о формировании специального счета в фонде регионального оператора. Это второй способ. Третий способ, когда принимается решение непосредственно органом местного самоуправления за собственников, когда они либо не приняли своего решения о формировании на специальном счете у регионального оператора, либо его не реализовали.
А кто же распорядится деньгами, которые ежемесячно будут собирать собственники квартир? Кто определит очередность ремонтов? Ответ. Краевой оператор. Информация, говорят чиновники, им будет открытой и гласной. Посмотрим. После полуторачасовых дебатов собравшимися был составлен список предложений, которые озвучил зампредседателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.
Дополнить перечень работ в услуг по капитальному ремонту, статья 16 проекта закона, работы по ремонту, благоустройство дворовых территорий, ремонт дворовых проездов и тротуаров.
Может, сразу установку общедомовых приборов учета? Напомнить, что
хорошо.
Оно реально вошло. Называется установка коллективных общедомовых приборов учета.
Хорошо, статья 13 проект. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Предусмотреть в статье 24 возврата остатка денежных средств собственникам после сноса аварийного дома в случае, если средства накоплены в большем объеме, чем затрачены на демонтаж. Органам местного самоуправления разработать план мероприятий по информированию населения за то же Железногорск о необходимости принятия решения в определении способа формирования фонда капитального ремонта.
Такие первые совместные шаги, сделанные органами местного самоуправления и общественностью, очень важны сегодня, говорит председатель жилищной комиссии Совета ветеранов Любовь Падалкина.
Хорошо, что стали приглашать все-таки вот представителей общественных организаций, что этот вопрос сейчас стал как бы более вот будироваться. Мы сейчас стали в курсе того, что все-таки какие меры принимает городской совет и, значит, администрация. И если мы будем солидарны вот так вот, именно до того, как решение уже будет принято, именно предварительное, я думаю, что это будет очень положительный такой. Вопрос по счетчикам очень для нас актуален, для пенсионеров, потому что стоимость установки работ по вот общедомовым счетчикам, она довольно-таки приличная, 400-500 тысяч рублей. И учитывая, что с 2014 года мы будем платить, если вот на капитальный ремонт взнос, плюс за установку счетчиков, то мы беспокоимся, что это будет очень накладно для пенсионеров. Поэтому у нас первое предложение – либо вот учесть это и сделать одновременно за счет фонда капитального ремонта, либо чтобы предусмотрели какую-то поддержку для определенной категории населения.
Тот, кто владеет квартирой, отвечает и за состояние придомовой территории. Железногорцы уже начинают привыкать к этой мысли. Жилищный кодекс обязывает собственников следить не только за своим жильем и подъездом, но и за участком, расположенным вблизи дома. Но кто определяет границы этих территорий? Учитываются ли при этом пожелания жителей? Что может дать право на владение пядью земли, кроме дополнительного налога? Ответы на эти вопросы были озвучены на собрании представителей администрации и жителей, которое прошло 14 июня. Подробности в материале Катерины Добрели.
Процесс размежевания участков под многоквартирные дома ведется городской администрацией еще с 2011 года. Так, девятиэтажки на Ленинградском уже почти все разграничены по территориям, а это значит, что со следующего года за землю под домом и во дворе придется платить налог. Сумма небольшая, уверяет директор управления имуществом, землепользования и землеустройства Евгения Парусова. Она зависит от площади квартиры и района города, где проживает собственник.
Сколько будет платить каждый собственник квартиры в среднем год земельного налога?
Я бы
подчеркиваю, в год. Для примера, двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров, в год земельный налог на проспекте Ленинградский по существующей кадастровой стоимости земли, земельный налог будет составлять где-то 120 рублей в год. В центре города, поскольку там этажность ниже, чем на Ленинградском, соответственно, доля в праве больше. Порядка 130-140 рублей в год с одной вот такой квартиры.
Это будет небольшой надел, но владение землей даст определенные права и обязанности. Во-первых, оформив земельный участок в собственность и зная его конкретные границы, горожане будут нести ответственность за территорию, на которой проживают. Через собрание собственников они вправе принимать любые решения по использованию этого участка в плане благоустройства, без вмешательства городских структур. На размежеванной территории можно будет организовать детские или асфальтовые площадки, парковочные места или сдавать надел в аренду частным ларькам и магазинам.
Земельный участок в общедолевой собственности, соответственно, распоряжением на общем собрании. Захотели построить парковку, стоянку, если это соответствует СНИПам, градостроительному кодексу, жилищному, земельному, пожалуйста, обратились в администрацию, согласование получили, сделали. Захотели поставить ларек, в соответствии также с градостроительным и земельным законодательством, можете арендную плату с этой территории, соответственно, на нужды жилого дома. Реклама на фасадах зданий – это тоже также доход потенциальных собственников.
Однако с выделением участков под дома у жителей стало возникать много вопросов. Горожане опасаются, что при разграничении дворов чиновники могут ущемить их интересы. В частности, отдать участки земли, которые формально к дому не относятся, а отвечать за них придется собственникам. С подобной проблемой столкнулись жители дома Покурчатова-2. Председатель совета дома Галина Алимова обратилась с жалобой к главному архитектору города Сергею Добролюбову.
И вдруг ни с того ни с чего нам предоставляет территорию, карман дома Курчатова-6, которым 42 года люди пользовались, а он вдруг становится нашей собственностью. Вспомните, сувениры, молодежная аптека. Мы имеем вот этот вот участок, лесопосадку, естественную, природную. Ей никто, мы не пользуемся, нам там делать нечего. Там нет ни песочницы, ни качелей, ни скамеек, ничего нет. Зачем нам это?
Этот дом выходит просто на проезжую часть и не имеет дворовой территории, а здесь просто сосны. Потому закрепили все три дома. Теперь вот эта дворовая площадка между Молодежной и Курчатова, она является в том числе и вашей долевой собственностью. Вы можете пользоваться этой дворовой площадкой. За вашим домом не закреплен этот лес. Вот этот кусочек двора, который вывернут на улицу Курчатова, и внутридворовая территория между двумя домами закреплена за тремя домами. И ваш дом за этот лес не платит. Вы все втроем, весь ваш общий земельный участок.
Есть и другой конфликт интересов, который уже ощутили на себе жители Красноярска. Часто многоэтажная застройка бывает тупиковой, и чтобы добраться до своего подъезда, необходимо проехать мимо нескольких домов, то есть по территории, отнесенной в ведение других собственников. У жильцов данного участка возникает обоснованная претензия. Почему я должен платить за ремонт дороги, которую разбивают автомобили соседнего дома? Один из возможных вариантов решения этого спора предложил на собрании главный архитектор города Сергей Добролюбов.
Предоставить земельный участок за одним домом в ряде случаев не представляется возможным, потому что на ряд жилых домов существует одна белевая, одна детская площадка, там спортивная площадка. Это принадлежит собственникам всех домов. Если мы размежевали, то, может быть, какая-то белевая или какая-нибудь детская площадка оказалась бы на территории этого дома. Безусловно, ей бы пользовались все, но содержали бы ее за счет средств этого дома. В Красноярске возникают темы такие уже, ставят шлагбаумы и за приемную плату пускают на другую территорию. Чтобы этого не было у нас, мы приняли решение, мне кажется, совершенно взвешенное, что там, где возможно их объединить, мы объединяли. Но это не мешает жителям собрать собрание и принять решение о разделении этого земельного участка. Но это будет уже решение жителей. И все последствия, которые последуют за этим, это будут уже на совести и на ответственности этих жителей.
Ясно, что в вопросе межевания жителям и чиновникам предстоит еще сломать немало копий. Важно, чтобы собственники отслеживали процесс распределения участков на каждом этапе и привыкали к мысли, что в сформированных границах вопросы использования территории будут решаться строго по согласованию с жителями. А это значит, что вам не навяжут незапланированных объектов строительства – кафе, саун, гаражей или автостоянок.
Экономить энергоресурсы не просто призыв, это насущная необходимость, которая была закреплена 261-м федеральным законом в 2009 году. Что было сделано за это время на муниципальных предприятиях, в частности ГЖКО и Гортеплоэнерго, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Реализацией программы по энергосбережению муниципальное предприятие ГЖКО занимается с 2002 года, за 7 лет до принятия 261 закона. Тогда специалисты управляющей компании начали устанавливать датчики движения и энергосберегающие лампы. В домах, которые обслуживают ЖЭКи 1, 2, 5, 6 и 8, такие датчики движения работают на реальную экономию. В результате работы устройства эффективность энергосбережения возрастает в несколько раз. Федеральный закон предписывает жильцам многоквартирных домов устанавливать общедомовые индивидуальные приборы учета тепла и воды, говорит главный инженер ГЖКУ Андрей Гунько.
В период с 2007 по 2011 года общедомовых приборов учета было 27. В 2011 году по линии финансирования краевого местного бюджета за счет средств собственников в рамках экономии за тепло было установлено 8 счетчиков общедомовых. В 2012 году по нашей инициативе мы вышли с предложением на ряде домов продолжить установку общедомовых приборов учета. 25 домов, 17 решение положительное, и эту работу мы выполнили. Сейчас эту работу мы также продолжаем. Вот собственники реагируют на 261 ФЗ. Части, касающиеся установки индивидуальных приборов учета в квартирах. Если в 2010 году количество счетчиков по городу было установлено 13 561 счетчик. Последние данные, начиная с 2010 года, на 1 июня 2013 года, общее количество счетчиков по городу в многоквартирных домах, которые обслуживаются МПГЖКО, составляет порядка уже 30 тысяч приборов учета индивидуальных, которые охватывают 12 700 квартир.
Надо сказать, что установка общедомовых приборов – это не прихоть управляющей компании, а исполнение федерального закона и необходимость сегодняшнего дня. В среднем стоимость такого прибора колеблется в пределах от 200 до 350 тысяч рублей. У горожан есть несколько вариантов оплаты – либо единовременно, либо с рассрочкой на 5 лет. Все работы по установке приборов учета обязательно согласуются с самими жильцами многоквартирных домов на общем собрании. Общедомовые приборы необходимо устанавливать уже сейчас, так как в скором времени потреблять воду по нормативу станет невыгодно. Уже с 2014 года нормативы увеличатся в разы. В 2016 году они вырастут на 60%. Это и есть стимулирующая мера для того, чтобы поставить такой прибор, говорит Андрей Гунько.
Встречались мы с председателями совета домов, рассказывали, что требования 261 ФЗ ввиду вступивших новых правил 354, которые подразумевают увеличение нормативов в течение ближайших 3 лет. Позиция собственников многоквартирных домов, она неоднозначна. То есть здесь активности принятия решений и внимания не наблюдается. Предполагается, что увеличение норматива потребления как раз является стимулирующей мерой для тех, кто не поставил. Либо ты будешь платить больше, либо ты будешь платить по факту. У тебя появляется возможность контролировать самого себя за расходом.
Специалисты ГЖКУ постоянно занимаются энергосбережением. Недавно на сайте управляющей компании появился раздел «Энергоэффективность», где любой может прочитать о тех мероприятиях, которые проводят специалисты ГЖКУ, а также познакомиться с советами, которые помогут сократить расходы на потребление воды и тепла дома. Управляющая компания будет продолжать работу в области энергосбережения.
В перспективе мы будем продолжать работу о приборивании, потому что мы уже приближаемся к половине, 50% оприборивания квартир. Мы перед собой видим задачу в том, что в любом случае закон есть, его можно рассматривать с разной стороны, как с негативной, так и с положительной, может иметь разную оценку. Но это и есть закон. В этом случае его нужно исполнять. Перед собой мы задачу ставим однозначно, что продолжать ту работу, которую мы начали, ведем сейчас, не останавливаться.
Тепло – еще один источник, без которого мы не можем представить себе комфортное существование ни дома, ни на работе. До 1 июля 2012 года собственники жилых домов были обязаны установить и ввести в эксплуатацию общедомовые приборы учета воды, тепла и электричества, а также индивидуальные счетчики. Если этого сделано не было, приборы установит ресурсоснабжающая организация «Гортеплоэнерго», говорит главный инженер предприятия Геннадий Зимин.
На сегодняшний день в бюджетной сфере практически приборы учета установлены полностью, а в многоквартирных домах устанавливают силами МПГЖКУ. Сейчас где-то 32 дома охвачены установкой этих приборов. Согласно закону, до 1 июля 2013 года все многоквартирные дома должны быть оснащены вот этими приборами. Финансирование законом не предусматривается. Это возлагается на ресурсоснабжающую организацию. Источник финансирования – это средства предприятия. По установке приборов учета заключаем договора на разработку проектов и монтаж с монтажными организациями, которые имеют право выполнять проектные работы и монтировать эти приборы. Такими фирмами Санкт-Петербургская «Теплоком», красноярская фирма «Тепломонтаж», «Красноярск Теплосервис», ИТЦ «А». Атри, красноярская фирма. Это вот потенциальные наши подрядчики.
Гортеплоэнерго планирует к 1 января 2014 года установить еще 150 приборов учета тепла. Разработана программа энергосбережения и повышения энергоэффективности до 2015 года. Как показывают результаты эффективного и бережного использования энергоресурсов, экономить выгодно. Вот и давайте экономить.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.